Знатоки.
Другим событием в легком шоке. Так совладелец «Лукойла» Леонид Федун оценил разрыв сделки ОПЕК+. По его подсчетам, это обойдется России в сумму от 100 до 150 миллионов долларов ежедневно. Такие потери складываются из-за ожидаемого падения стоимости нефти до 40 долларов за баррель при объеме российского экспорта до 5 миллионов баррелей в день. Сделка ОПЕК+ перестанет действовать с 1 апреля, и распалась она из-за того, что ее участники не смогли договориться об условиях по сокращению добычи нефти на фоне распространения коронавирусной инфекции. С нами на связи заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. Юрий Германович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Германович, можете ли нам объяснить вот эта потеря в 100-150 миллионов долларов ежедневно, она вообще насколько существенна для российской экономики?
Эта потеря существенна, потому что, ну, если она продлится, предположим, неделю, это, в общем, небольшая величина. Но если это продлится, там, предположим, несколько месяцев, 3 месяца или даже там 6 месяцев, это уже весьма существенная сумма, вот, которая, в общем-то, будет заметна. Так или не критически, конечно, совсем не критически, но будет заметна на фоне общего сокращения доходов.
Угу. А по вашим прогнозам, по мировой экономике, то есть с российской более-менее понятно, по мировой экономике это как ударит вот эта отмена соглашения ОПЕК+.
Ну, с точки зрения мировой экономики, я думаю, она... То есть дело вот в чем, что цены на нефть, они опасны для ресурсодобывающих стран, для которых, ну, значительная часть экономики завязана на ресурсах. Потому что с точки зрения общей экономики она может в какой-то момент даже иметь положительное действие, как, например, в свое время падение цен резкое на нефть в 2014 году. Оно позволило, например, американским сланцевикам существенно сократить свои издержки и улучшить технологии добычи. Так что они стали устойчивыми при более низких ценах. Такой вариант такого типа может произойти и сейчас, если это будет падение цен достаточно устойчивым. Но мне кажется, все-таки это больше связано сейчас с сокращением спроса из-за коронавируса, и будет отскок через какое-то время.
Угу. А вот эта ситуация, она как-то на цене топлива для россиян скажется?
Ну, знаете, это трудный вопрос, я не смогу на него ответить, потому что у нас нет прямой зависимости от цены на нефть и цены на топливо. Там существует куча промежуточных механизмов, поэтому как это повлияет, непонятно. Но по опыту известно, что цена, как правило, на топливо никогда не падает. Ну, существенно.
А так хотелось бы. Ну, ладно. Скажите, пожалуйста, Юрий Германович, поможет ли... Что теперь делать Россия в этих условиях? Созывать экстренное, не знаю, там, заседание ОПЕК? Наращивать добычу? Что?
Я, честно говоря, вот я согласен с господином Федуном, потому что, ну, какой-то такой шок возникает. Вот какой теперь созывать совещание ОПЕК+, когда только что отказались от этого всего? И, как известно, сокращение цены, оно гораздо больнее бьет по доходам и прочему, чем увеличение добычи. Потому что цена прикладывается к огромному, уже имеющейся добыче, к огромному объему. Вот. А новая добыча – это только такой небольшой, как говорится, плюс к этой добыче. Поэтому, естественно, какие, не очень понятно все-таки, какие причины побудили вот так вот поступить.
Угу. Но я так понимаю, российские компании были не готовы к этому. То есть вот этот легкий шок, он был для всех неожиданностью, несмотря на то, что вот эта история с коронавирусом уже давно идет.
Да, история с коронавирусом давно идет, и логичное продолжение вопроса. Все-таки было бы какое-то дальнейшее сокращение, вот как планировали на 600 тысяч баррелей еще сократить, а потом отменить, если коронавирус, значит, пойдет, эпидемия пойдет на спад. Это было какое-то логическое решение. А то, что произошло сейчас, в общем-то, совершенно как бы непонятно, вне поля действия логики, для чего это, то есть неясно.
Угу. Ладно, с ценами на нефть разобрались, бензин, к сожалению, дешевле не станет. Российская нефть на ее конкурентоспособности, вот эта история как-то скажется?
На конкурентоспособности, я думаю, что одна из причин возможных, да, ведь сокращение добычи, оно чревато потерями рынка, так или иначе. Потом, в принципе, это как бы отыгрывается, но при достаточно активном как бы движении на рынке. Сейчас ситуация такая, что вот эти все рыночные ниши, благодаря повышенной мобильности на всех рынках, не только нефти, а и газа, нефтегазового всего сектора, значит, освобождение долей рынка очень, может, очень быстро занимается другими там, производителями, например, той же Америкой. Вот. И, возможно, одна из причин в том, что Россия не хочет терять дальнейшие рынки и надеется на то, что в скором времени цена повысится опять.
Угу. А вот возвращаясь к вашему тезису о том, что вот, ну, в 2014 году, когда произошло падение цен на нефть, да, от этого выиграли не сырьевые страны. А сейчас может повториться эта ситуация или все-таки события не столь масштабные?
Ну, тут пока трудно сказать. Значит, такое впечатление все-таки, что это пока явление временное. То есть в 2014 году, судя по всему, это было явно структурное явление, и тренд на спад цен, он был более продолжительным. Сейчас вполне возможно, что это, ну, если причина реальная коронавирус, то это должен быть обратный отскок, и поэтому, может быть, и никакого особого воздействия в смысле технологического развития это не окажет. Но есть и другой вариант. Дело в том, что при достаточно существенном, как говорится, шоке, когда достаточно резко вот упадет цена на нефть, упадет, затормозится экономика, то есть мировая экономика может войти в состояние рецессии на какое-то время. Тогда переключатся уже механизмы действующие, и тогда начнется еще один похожий цикл на 2014 год. Я не скажу, что это будет так же, в таком же объеме, но что-то похожее может произойти. И тогда, возможно...
То есть будет хуже.
Что значит хуже? Для кого, смотря? То есть цена на нефть будет держаться на более низком уровне достаточно долгое время, и, соответственно, страны, которые занимаются технологиями добычи и прочее, они получат возможность еще усовершенствовать свои методы, может быть, найти еще новые источники и так далее.
Угу. Ладно, в общем, видимо, надо переходить на электрокары, дабы не зависеть от разных колебаний рынка. Спасибо вам большое, Юрий Германович. Юрий Рыков, заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов, был с нами на прямой связи. Следим за развитием ситуации, в том числе с тем, как обстоят дела с форматом сделки ОПЕК+. Будет ли какое-то изменение и как все это скажется на нас с вами.
Радио «Спутник». Актуально.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин о результатах переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.
Договоренность Путина и Эрдогана, самое главное, это прекращение огня. То есть, по сути дела, вопрос стоял очень серьезно о возможности военного конфликта. И эта возможность была предотвращена. Поэтому договоренность имеет принципиальный характер. Другое дело, их техническая реализация, она была очень сложная. Собственно, поэтому и переговоры так долго продолжались. И на самом деле Путин и Эрдоган взяли на себя ответственность за все стороны конфликта, за всех участников. А это очень рискованно. Я, к сожалению, не могу гарантировать, например, что другие участники военного конфликта в Идлибе послушаются, скажем так, или последуют совету Путина и Эрдогана.